Четвертое. Пленение. Элиоту была нужна одинокая самка серой гориллы. Малыш создал бы массу проблем. С трудом проложив путь в доходившем до пояса подлеске, Элиот в конце концов оказался на гребне перед довольно крутым спуском. На этом спуске, футов на 20 ниже гребня, паслись 9 серых горилл, 2 самца, 5 самок и 2 более молодых особи. Элиот наблюдал за стадом, пока не убедился, что все самки умеют пользоваться речью и языком жестов, и что в траве нет малышей. После этого оставалось только ждать подходящего момента. Гориллы, не торопясь, ковыляли по зарослям папоротника, выискивая нежные побеги и лениво их пережевывая. Прошло еще несколько минут, и одна из самок решила подняться повыше к гребню, туда, где спрятался Элиот. От других горилл ее отделяли уже больше 10 футов. Элиот взял пистолет обеими руками, тщательно прицелился. Самка заняла идеальную для стрельбы по ней позицию. Элиот выждал еще несколько секунд, медленно нажал на спусковой крючок и потерял равновесие. Он покатился вниз по склону, прямо в центр стада горилл. Элиот потерял сознание. Он лежал на спине футов на 20 ниже гребня, на котором остались Мунро и Эмми. Впрочем, грудь Элиота равномерно опускалась и поднималась, а одна рука слегка подергивалась. Мунро был уверен, что у Элиота нет серьезных повреждений, опасения вызывали только гориллы. Серые гориллы заметили, что кто-то катится по склону, и направились к Элиоту. Вокруг неподвижно лежавшего человека собралось 8-10 животных. Обмениваясь жестами, они стали бесстрастно рассматривать беспомощное существо. Мунро осторожно снял автомат с предохранителя. Элиот застонал, положил руку на лоб и открыл глаза. Мунро хорошо видел, как, заметив горилл, ученый мгновенно замер. Три взрослых самца подошли к нему чуть ближе. Сознавая всю опасность своего положения, Элиот лежал без движения еще почти минуту. Гориллы по-прежнему переговаривались с жестами и вздохами, но пока не сочли нужным подходить ближе. Наконец Элиот оперся на локоть и приподнялся, вызвав бурную жестикуляцию горилл. Впрочем, пока прямой угрозы в их поведении он не чувствовал. Тем временем на гребне Эмми потянула Мунро за рукав и что-то сказала энергичными жестами. Тот только покачал головой, он ничего не понял, и снова поднял автомат. Тогда Эмми больно укусила его за колено, и Мунро едва удержался от крика. Лежа на траве, Элиот старался успокоить дыхание. Гориллы были совсем рядом, до них можно было дотянуться рукой. Он чувствовал исходивший от них сладковатый запах. Гориллы были возбуждены, а самцы уже принялись ритмично бормотать свое обычное «хо-хо-хо». Элиот решил, что, возможно, ему лучше встать, медленно и осторожно, не делая резких движений. Если ему удастся потом отойти немного в сторону, то, быть может, эти существа поймут, что он не представляет для них опасности. Однако стоило Элиоту чуть приподняться, как все серые гориллы забормотали громче, а один из самцов, ковыляя бочком, принялся бить по земле ладонями. Элиот поспешно снова лег на спину. Гориллы успокоились, и Элиот понял, что последнее решение было верным. Животных определенно сбило с толку это человеческое существо, столь неожиданно скатившееся в самую гущу стада. Очевидно, они никак не ожидали встретить человека на своих пастбищах. В конце концов, Элиот решил победить серых горилл терпением. Если потребуется, он будет лежать на спине сколько угодно, пока животным не надоест смотреть на неподвижного человека, и они не уйдут сами. Элиот старался дышать медленно и глубоко, впрочем, отдавая себе отчет в том, что у него по телу ручьями струится пот. Наверное, от него исходил запах страха. К счастью, у горилл, как и у человека, плохое обоняние, и они не реагируют на запахи, выделяемые в состоянии аффектов. Элиот ждал. Гориллы продолжали оживленно переговариваться вздохами и жестами, очевидно, обсуждая, что им следует предпринять. Потом один из самцов, двигаясь боком и не сводя пристального взгляда с Элиота, снова принялся колотить по земле ладонями. Эллиот не двигался. Он невольно стал вспоминать последовательность стадии агрессивного поведения горилл. Бормотание, раскачивание из стороны в сторону, удары по земле, вырывание травы, удары ладонью по груди и атака. Самец вырвал несколько пучков травы. У Эллиота бешено заколотилось сердце. Этот самец был огромным, не меньше 300 фунтов весом. Он выпрямился и принялся колотить себя в грудь ладонями. Прислушиваясь к глухим ударам, Эллиот вдруг рассердился на Мунро. Куда тот подевался? Почему он ничего не предпринимает? Позже до него донесся звук падения тяжелого тела. Хватаясь за ветки и траву, чтобы притормозить падение, по склону скатывалась Эмми. Она остановилась прямо у ног Эллиота. Удивлению серых горилл не было предела. Огромный самец перестал колотить себя по груди, опустился на четвереньки и недовольно уставился на Эмми. Эмми злобно заворчала. Самец снова принял угрожающую позу и направился к Эллиоту, впрочем, ни на секунду не сводя пристального взгляда с Эмми. Та тоже пристально смотрела на самца, но пока не двигалась. Сомневаться не приходилось, оба боролись за доминирующее положение в этой необычной ситуации. Самец без особых колебаний подвигался все ближе и ближе к Эллиоту. И вдруг Эмми оглушительно заревела. Эллиот чуть не подпрыгнул от неожиданности. Такой рев от своей воспитанницы ему приходилось слышать лишь однажды, когда она была крайне озлоблена. Самки горилл вообще ревут чрезвычайно редко, поэтому остальные насторожились. Эмми вся напряглась. Ее лицо приобрело агрессивное, неуступчивое выражение — и она заревела снова. Самец остановился, свесив голову на бок. Казалось, он задумался, стоит ли связываться с этой бешеной самкой. Наконец он отступил и присоединился к другим серым гориллам, расположившимся полукругом метрах в двух от головы Эллиота. Эмми неторопливо положила руку ему на ногу, объявив тем самым этого человека своей собственностью. Молодой самец лет 4, оскалив зубы, необдуманно выскочил вперед. Эмми с размаху шлепнула его по морде. Юнец взвыл и поспешил укрыться за спинами своих взрослых сородичей. Эмми пристально оглядела серых горилл и вдруг зашестикулировала. «Уходите прочь! Оставьте Эмми! Уходите прочь!» Серые гориллы никак не прореагировали на жесты Эмми. «Питер — хорошее человеческое существо!» Казалось, Эмми догадалась, что серые гориллы не понимают ее жестов. Действительно, она внезапно перестала жестикулировать и издала несколько таких же вздохов, какими переговаривались серые гориллы. Пораженные гориллы обменялись взглядами и замерли. Впрочем, если даже Эмми и в самом деле умела говорить на языке серых горилл, то ее речь никакого действия не возымела. Серые гориллы не сдвинулись с места. Чем больше вздыхала Эмми, тем меньше интерес она вызывала, и в конце концов серые гориллы просто тупо уставились на нее. Они не понимали Эмми. Тогда она переместилась ближе к голове Питера и принялась ухаживать за ним, подергивая за волосы и бороду. Серые гориллы оживленно зажестикулировали, а тот же агрессивный самец снова ритмично загудел «хо-хо-хо». В ответ Эмми повернулась к Эллиоту и жестами сказала «Эмми обнимать Питера». Эллиот был поражен. Эмми никогда не выражала желания обнять Питера. Обычно она хотела, чтобы Питер обнимал, чесал и щекотал Эмми. Эллиот приподнялся, и Эмми тотчас же прижал его лицом к своей груди. Самец сразу замолчал. Серые гориллы немного попятились, будто признав свою ошибку, Эллиот понял. Эмми показывала, что он ее ребенок. В таком поведении не было ничего принципиально нового. Перед лицом опасности все приматы вели себя именно так. В обществе приматов категорически запрещается причинять вред малышам, и это табу используется взрослыми животными в самых различных ситуациях. Турнир самцов-бабуинов часто заканчивается тем, что одно из животных хватает своего малыша и прижимает его к груди. Этого достаточно, чтобы соперник прекратил нападение. В стаде шимпанзе часто наблюдали более сложный вариант такого поведения. Если игра молодых шимпанзе становится слишком грубой и опасной, самец хватает одного из играющих малышей и опять-таки прижимает его к груди. Чаще всего самец не является родителем этого малыша. Тем не менее, даже такого символического жеста бывает достаточно, чтобы прекратить жестокую игру. Как бы то ни было, теперь Эмми не только остановила агрессивного самца, но и защитила Эллиота. Если серые гориллы поверят, что бородатое существо ростом в 6 футов может быть ребенком Эмми. Серые гориллы, очевидно, поверили. Они исчезли в буше. Только тогда Эмми отпустила Эллиота, посмотрела на него и жестами сказала: «Глупые существа». «Спасибо, Эмми!» Эллиот поцеловал гориллу. «Питер, щекотать Эмми! Эмми хорошая горилла!» «Очень хорошая», — согласился Эллиот. Следующие несколько минут Эллиот щекотал и почесывал гориллу, а та, довольно посапывая, каталась по земле. Эллиот, Мунро и Эмми возвратились в лагерь около 2 часов пополудни. «Поймали гориллу?» — спросила Росс. «Нет», — ответил Эллиот. «Теперь это уже не имеет значения», — заявила Росс, «потому что я никак не могу связаться с Хьюстоном». «Опять радиоэлектронное подавление?» — удивился Эллиот. «Хуже?» — ответила Росс. Она целый час пыталась установить связь с Хьюстоном через спутниковый ретранслятор. И все напрасно. Каждый раз только что установленная связь прерывалась через несколько секунд. Убедившись, что ее передатчик исправен, Росс обратила внимание на календарную дату. «Сегодня 24 июня», — сказала она. «С предыдущей конголезской экспедицией у нас были проблемы со связью 28 мая, то есть 27 дней назад». Эллиот ничего не понял, и Мунро пришлось объяснить. «Росс хочет сказать, что на этот раз в помехах виновато солнце». «Правильно», — подтвердила Росс. «Причина вызванных солнечным излучением — возмущениях в ионосфере». В большинстве случаев резкие изменения в состоянии ионосферы, разреженного слоя ионизированных молекул на высоте от 50 до 250 миль, обусловлены появлением на поверхности нашего светила солнечных пятен. Поскольку Солнце совершает оборот вокруг своей оси за 27 дней, то такие изменения часто повторяются месяц спустя. «Согласен», — сказал Эллиот, — «во всем виновато Солнце». Но сколько продлится это безобразие? Обычно продолжительность помех составляет несколько часов, в худшем случае сутки, — покачала головой Росс. Но на этот раз, очевидно, возмущение весьма серьезное. К тому же оно очень быстро достигло пика. 5 часов назад связь была идеальной, а сейчас вообще никакой. Происходит нечто из ряда вон выходящее. Такое, как вы говорите, безобразие может затянуться на неделю. «Неделю без связи? Без возможности работать с большим компьютером? Вообще без всего?» «Вот именно», — спокойным тоном подтвердила Росс. «С этой минуты мы отрезаны от всего цивилизованного мира».